Политбюро Дончака коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным. Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Вместе с ним они были некогда в корпусе Миронова, вместе шли из Саранска на Дон и вместе в одну кучу костром сложили оружие, когда мятежный Мироновский корпус окружила конница Буденного. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вешенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на засилие комиссаров, которые разоряют хлеборобов под разверсткой и ведут страну к гибели. В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума. Он вообще был осторожным человеком, никогда не торопился и не говорил сразу ни да, ни нет. Но вскоре после того, как он узнал о восстании Вакулинского батальона, всегдашняя осторожность ему изменила. Как-то вечером, перед выступлением эскадрона в Вешенскую, на квартире взводного Алферова собрались эскадронцы. Огромная конская цибарка была полна самогоном. За столом шел оживленный разговор. Присутствовавший на этой попойке Фомин молча вслушивался в разговоры и также молча черпал из цибарки самогон. Но когда один из бойцов стал вспоминать, как ходили в атаку под Сухим Донцом, Фомин, задумчиво покручивая ус, прервал рассказчика. «Рубили мы, ребята, хохлов неплохо. Да как бы самим в скорости не пришлось горевать. Что как приедем в Вешенскую, а там у наших семей продотряды весь хлебец выкачили. Казанцы шибко обижаются на эти продотряды. Гребуть они из закромов чисто под метло». В комнате стало тихо. Фомин оглядел своих эскадронцев и, натянуто улыбаясь, сказал: «Это я шутейно. Глядите, языками не надо трепать, а то из шутки черти чего сделают». По возвращении в Вешенскую Фомин, сопровождаемый полувзводом красноармейцев, поехал домой в хутор Рубежный. В хуторе, не заезжая к себе во двор, он спешился около ворот, кинул поводья одному из красноармейцев, пошел в дом. Он холодно кивнул жене, низко поклонился старухе матери и за руку почтительно поздоровался с ней, обнял детишек. «А где ж батя?» – спросил он, присев на табурет, ставя между колен шашку. «Уехал на мельницу», – ответил старуха и, глянув на сына, строго приказала: «Шапку-то сами нехресть. Кто же под образа садится в шапке? Ох, Яков, не сносить тебе головы!» Фомин неохотно улыбнулся, снял кубанку, но раздеваться не стал. «Чего ж не раздеваешься?» «Я заскочил на минутку проведать вас. Все, некогда за службой». «Знаем мы твою службу», — сурово сказал старуха, намекая на беспутное поведение сына, на связи его с женщинами Вешенской. Слух об этом уже давно прошел по Рубежному. Преждевременно постаревшая, бледная, забитая с виду жена Фомина испуганно взглянула на свекровь, отошла к печи. Чтобы хоть чем-нибудь угодить мужу, чтобы снискать его расположение и удостоиться хотя бы одного ласкового взгляда, она взяла из-под загнетки тряпку, встала на колени и, согнувшись, начала счищать густую грязь, прилипшую к сапогам Фомина. «Сапоги-то какие на тебе, добрый Яша! Замазал ты их дюже, я за раз вытру их, чисточка вытру!» Почти беззвучно шептала она, не поднимая головы, ползая на коленях у ног мужа. Он давно не жил с ней и давно не испытывал к этой женщине, которую когда-то в молодости любил, ничего, кроме легкой презрительной жалости. Но она всегда любила его и втайне надеялась, что когда-нибудь он снова вернется к ней. Прощала все. Долгие годы она вела хозяйство, воспитывала детей, во всем старалась угодить своенравной свекрови. Вся тяжесть полевых работ ложилась на ее худые плечи. Непосильный труд и болезнь, начавшаяся после вторых родов, из года в год подтачивали ее здоровье. Она исхудала, лицо ее поблекло, преждевременная старость раскинула на щеках паутину морщин. В глазах появилось то выражение испуганной покорности, какое бывает у больных умных животных. Она сама не замечала того, как быстро она старится, как с каждым днем тает ее здоровье, и все еще на что-то надеялась, при редких встречах поглядывала на своего красавца-мужа с робкой любовью и восхищением.